Добрый вечер. Сегодня пятница. Обычно по пятницам я отвечаю на вопросы, которые вы мне задаете. Сегодня тема, как вы уже, наверное, увидели из заглавия, да, под роликом в YouTube, называется «Человек, который ничего не слышит». Тема возникла на основании одного письма, которое я получил от одного из моих слушателей. Я его сейчас вам зачитаю, чтобы была понятна проблема, суть проблемы, в связи с чем человек задает мне вопрос и просьбу, чтобы я ответил и помог как бы, ну, разобраться в этой ситуации. Письмо такое. «Здравствуй, Саша. У меня к тебе есть вот такой вопрос. У меня нет своей семьи, и я живу вместе со своей сестрой. Она моя сестра и по плоти, и в Господе, с которой мы довольно мирно живем и сосуществуем. Но все-таки ее состояние меня тревожит. А тревожит меня именно ее духовное состояние. Она довольно-таки спокойная и покладистая, и у меня не возникают с ней трения в отношениях. Но создается такое впечатление, что она застыла в своем развитии. Она верующая, можно сказать, даже с детства. В отличие от нее, я пришел к Господу гораздо позже, успев вкусить мирской жизни. Особого интереса к чтению Библии у нее нет. Все разговоры на духовные темы, на темы начинаю я. Но так как нет обоюдного желания и интереса развивать беседу, то она быстро заканчивается, так можно сказать, и не начавшись. Я уже и не пытаюсь с ней говорить на подобные духовные темы. Конечно, хотелось бы иметь рядом хорошего собеседника, с кем можно было бы обменяться мнениями, поделиться впечатлениями, мыслями, которые посещают меня. Но, к сожалению, этого не было. И вероятно, что и не будет. Что, значит, сам вопрос, что это за состояние? Как человек до него доходит? И что можно сделать, чтобы как-то повлиять на нее? Тут он дальше еще пишет. Значит, когда я слушаю тебя, то она всегда находит себе занятие по дому и уходит в другую комнату или на кухню. У нее никогда нет никакой новой и свежей библейской мысли. Мол, что, ну, я так понимаю, что это как бы объяснялось ею, да? Мол, что тут рассуждать, надо верить и не делать зла никому. Она ходит на собрания, слышит разные проповеди, но такое ощущение, как будто бы она ничего не слышит и ничего не видит. Мнение и позиция у нее всегда одна и та же самая. Значит, вы поняли ситуацию, да? В чем ее суть этой ситуации? Что, ну, получается, два родных человека, брат и сестра, вдобавок оба верующие, да, и вот не возникает, будем так говорить, интерес к какой-то беседе, к какому-то размышлению, к обмену мнениями, да, что вот человек, который пишет, да, он пишет о себе, что она, можно сказать, с детства верующая, а он сам, вот человек, который написал, да, пишет, что даже пришлось хлебнуть кое-что в этой жизни, да, то есть, другими словами говоря, он как бы не так сразу пришел к Богу, хлебнул в какой-то степени, будем так говорить, горестей, а может быть, сладостей в кавычках этой жизни, да, но вот вы видите ситуацию, что он пытливый, что у него вопросы, что у него мысли, что у него желание поговорить на духовную тему. А вот сестра, которая, я так понимаю, значит, не была в мире, то есть она была всегда, как бы так будем говорить, христианкой, да, Вот у нее нет почему-то интереса к духовному размышлению. Ну, я думаю, что, может быть, не только вот этот человек, который написал вот такое, описал свою проблему, но и каждый из нас встречался с чем-то подобным в жизни. Я думаю, что вам приходилось вот с кем-то говорить, и вы знаете такое ощущение, что вот как написано в Библии, имеет уши, но не слышит. Вы пытаетесь достучаться, вы пытаетесь сказать что-то, да? Вы хотите, чтобы человек что-то услышал, что-то понял, там задумался, может быть, хотел бы, чтобы он поменял что-то в своей жизни. Но это не происходит. Человек, вот будем говорить, знаете, иногда говорят, как заговоренный, да? Вот стоит на своем, ничего не слышит, ничего не видит. Кстати, хочу сказать, мне самому с подобными вещами приходилось довольно часто встречаться и встречаюсь с этим, ну, буквально по сей день. И поэтому я могу понять этого человека, потому что сам тоже замечаю, что некоторые люди, которые меня слушают, через время, когда я слышу, что они говорят, у меня такое складывается впечатление, что они ничего и никогда не слышали из того, о чем я говорил. Я думаю, что это довольно распространенная ситуация. Допустим, вот есть муж-жена, когда возникает напряг в отношениях, кто-то кому-то что-то пытается подсказать. Нет, ничего человек не слышит. Бывает такое, что вот человек грешит. Ты ему, казалось бы, вот верующий человек грешит. Ты ему, ну, бывает, прямо не говоришь ничего о его грехе, там, о его поступке. Бывает, издалека что-то говоришь. Ну, в надежде, что человек задумается хотя бы, почему я, ну, завел такую тему, почему я решил на такую тему прочитать что-то, да. Нет, человек никак не реагирует. Бывает так, что, ну, ты человеку вот говоришь уже прямо что-то, да. Бывает, кто-то, я слышал, говорит, подсуну Библию и текст вот просто, как говорится, где-то там на столе положу, чтобы человек, ну, хотя бы таким образом обратил внимание. Тоже получается, что человек не слышит, человек не внимает и нет никаких перемен. И я думаю, что многие из вас соприкасались с такими ситуациями. Нельзя достучаться, нельзя ничего сказать, да. Кстати, хочу сказать так просто попутно. Я помню, знаете, в детстве у нас еще было, там, когда кому-то что-то говоришь, там, а он упорно вроде бы не слышит, да, иногда говорили фамилия Глухоман, да, ну, не знаю почему, наверное, в связи тоже с вот этой чертой характера. Так вот я что хочу сказать. Вот мы все с вами говорим о том, что Бог говорит к человеку, Он взывает к нему. Дух Святой – это средство, посредством которого Бог взывает к человеку. Мы слышим внутри тоже зачастую этот голос, ну, если совсем уж, как говорится, не перешли каких-то границ недозволенных, да, и в то же самое время опять как будто бы не слышим. Мы иногда читаем Писание, и там, бывает, попадаем на такие места, где прямо написано то, что не надо делать, и мы знаем, что мы делаем, но у нас появляются всяческие отговорки, всякие причины, которые мы выставляем как бы Богу, ну, что он якобы не по адресу попал, что это ко мне не относится, это не я, это вот он или это она. Я думаю, что вот эта ситуация, описанная вот этим человеком, довольно-довольно распространенная ситуация в среде верующих, и не только верующих, вообще в этой жизни среди людей. Так вот, я, отвечая на этот вопрос, на это письмо, хотел бы, ну, затронуть некоторые аспекты вот этого состояния. Да? Вспоминаю, песня такая была, ну, может, чуть-чуть не совсем точно скажу, там ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Ну, песня вроде тоже в унисон с вот этим состоянием. Живем среди людей. Слух буквальный есть, зрение буквальное есть, слышим слова, но не реагируем. Ну, кстати, попутно можно, так сказать, вот обратите внимание, там, допустим, российско-американские отношения. Раньше были российско-советско- американские отношения. Американцы говорят, советские не слышат, да, представители Советского Союза. Советские люди говорят, там, или представители власти, американцы не слышат. Сейчас Россия, Украина, ЕС, там, Россия, да. Ну и вы сами понимаете, в мире этого полно, и сплошь и рядом мы это видим. Уши есть, глаза есть, вроде бы даже и мозги есть. И вы видите, никто ничего не слышит. Он слышит свое, он видит свое, он понимает свое и не хочет включить, ну, будем говорить, сознание, чтобы все-таки, ну, хотя бы задаться вопросом, а может быть, все-таки стоит прислушаться? А может, здесь есть разумная изюминка, которая поможет наладить в отношениях? Ну, вы видите, история говорит об обратном. Действительно, не видят, не слышат и не хотят не видеть, не слышать друг друга. Я думаю, вам приходилось, я так часто говорю, да, человек сидит в собрании и включен дальний свет. Ну, дальний свет, это, будем так говорить, я приводил пример такой, что вот немецкая овчарка, когда ты ей что-то говоришь, она там, знаете, головой так шевелит, да, и вот пытается, у нее взгляд такой пытливый, видно, что умная собака, да. Или, допустим, там дворняжка, ты ей говоришь, она хвостом виляет, она не понимает, что ты говоришь, она просто стоит, и в нее глаза, вот я уже так говорю, в никуда. То есть, знаете, во все стороны светят, то есть взгляд не конкретный, и это говорит о том, что это собака дворянской породы, в смысле дворняжка, да. И часто бывает такое, что вот человек сидит на собрании, да, и я не говорю о таких ситуациях, уже, извините, я так скажу, видели, наверное, вот есть люди, я не осуждаю, но так оно есть, люди со склерозным взглядом, вот знаете, как будто бы какая-то туманная пелена на глазах. Вот человек сидит, бывает никакой реакции, бывает кивает головой, спроси, он ничего не помнит, а чего кивал, тоже не знает, ну, наверное, по привычке, да. Вот кто-то сидит где-то на собрании и куда-то, как говорится, в своих чувствованиях или мыслях далеко-далеко улетел. Вот взгляд отсутствующий, да. Бывает такое, вы разговариваете с ребенком, допустим, пытаетесь ему что-то объяснить, а он, ну, такое ощущение, что он не видит, не слышит, куда-то вдаль смотрит или глаза свои куда-то втупил, да. И его хочется буквально встряхнуть, ну, чтобы он очнулся и, как говорят, возвратился на землю и услышал вашу речь. Так вот, тут был такой вопрос, сейчас, минуточку. Что это за состояние и как человек до него доходит? Да? Я так вам скажу, что не слышат, как правило, это люди. Опять извините, что так скажу, либо склеротики, то есть люди, у которых уже, ну, склероз, будем так говорить, старческий, бывает еще и не старческий, но я имею в виду, что там сосуды забитые, там уже обмен веществ не такой активный, какой должен быть, да и, наверное, люди не думали длительное время, не тревожили свои мозги этими, как говорится, занятиями, да, и вот такой взгляд, и вот такое, ну, будем говорить, когда человек слышит, и как будто бы не слышит, нет никакой реакции, это либо люди, вот дошедшие до деградации ума от образа жизни, либо люди, похулившие Святого Духа, потому что, ну, когда человек противится постоянно голосу разума, голосу Святого Духа, то, как правило, вот эти люди становятся менее чувствительными к действию Святого Духа. Они уже не слышат внутреннее обличение. У них нет уже внутри там порыва что-то изменить. Они уже, будем говорить, в своей самоправедности там, или в обозленности, да, они уже стоят на своем, они вообще не допускают никакую мысль, поэтому они и не слышат ее, да. Ну и, естественно, в разговорах, когда мы общаемся с такими людьми, у этих людей нет никогда никакой свежей мысли, они как будто бы застыли в своем развитии. Так будем говорить, как в морозилке замороженный какой-то фрукт или продукт. Далее, не слышат люди. Это, как правило, обиженные. Ну, знаете, в момент обиды у человека в голове там а в голове, потому что это из сердца исходит. Вот обида, ворчание, недовольство, да, в этот момент он не слышит ни голоса разума своего, ни кто бы там ни подошел и что бы ему ни говорил, он тоже этого человека или этих людей не слышит. Далее, обозленные люди тоже не слышат в момент обозления. И я вам должен сказать, что вот эта обиженность, которая не позволяет человеку слышать собеседника, или озлобленность, если это временами происходит, то есть, ну, знаете, как говорится, человек обиделся в какой-то ситуации из-за того, что кто-то не так там отнесся к нему, или ему так показалось, вот в этот момент он ничего не слышит, ничего не видит. Но у этих людей еще, как говорится, состояние, как вам сказать, незавершенное еще, да, вот эта глухота еще не полностью овладела разумом этого человека. Он отойдет, потом успокоится, потом он слышит мнение, да. Но если это систематически, как закон, как закономерность, повторяется, и чем чаще повторяется, чем больше человек предается обиде или озлобленности, то это переходит в хроническую форму, когда человек уже обозлен всегда на всех и против всех. И они тоже становятся, ну, людьми, неспособными слышать чужое мнение. Они не слышат, они не видят, они могут только говорить, причем агрессивно, да. Кстати, хочу сказать, кто из вас наблюдал в YouTube, да, особенно в комментариях, но есть такие люди, у которых вообще такое ощущение, что нет ничего, ну, будем говорить, доброго. Вот кто бы, что бы хорошее не сказал, все равно надо какую-то гадость сказать, все равно надо кого-то очернить, обхаять, да. И смотришь комментарии, пишет человеку, такое ощущение, вот вы знаете, что, ну, тронулся умом. Так вот, люди вот такие доходят до такого состояния, они не слышат и не видят. Но, судя по письму, которое я вам прочитал, здесь пишет человек, что вот эта сестра его, она довольно-таки покладистый человек и неконфликтный. То есть, ну, не буду говорить там про склероз, да, про хулу на Святого Духа пока ничего вообще не буду говорить, да, но явно, что не обиженная, явно, что не обозленная, ну, хотя бы в таком внешнем проявлении, да. А вот еще категория людей, которые никого не слышат. Я уже перечислил вам, ну, как бы, какие люди ничего не слышат, да, и вдобавок могу сказать, что таковыми людьми, которые никого не слышат, у которых не появляется никакая свежая умная мысль, которые как будто бы застыли в своем развитии, вполне возможно, что это, эти люди подобны самодовольным фарисеям, которые, ну, если так сказать, упоены чувством собственной праведности и спасенности. То есть, если вам приходилось встречаться с людьми, ну, знаете, вот, которые все понимают, все знают, они истинные церкви, они такие, знаете, благочестивые, они стараются там перед людьми именно таковыми показаться, да, вы им что хотите, говорите, они говорят всегда свое. Всегда говорят одно, вот что у них там, как говорится, на уме, да, что они там считают правильным или неправильным, они говорят одно и то же. И, допустим, подходит один человек, одно говорит, подходит другой, другое. И со стороны иногда видно, ну, умные люди умные вопросы задают, умные проблемы, стороны проблем затрагивает у этого человека. Нет никакой реакции, хотя мы видим, уши есть, глаза есть, вроде бы слышит, вроде бы видит собеседника. Никогда никакого впечатления собеседник никакими речами на этого человека не производит, влияния никакого нет. Так вот, что я хочу сказать. Почему я как бы оговорился, что о хуле на Святого Духа я пока не буду говорить. Ну, не буду говорить, потому что если сказать вот так, знаете, вот этот человек похулил Святого Духа, ну, вы знаете, что, ну, может, это и убить человека, да. Я не хотел бы убивать человека такими словами. Но, тем не менее, я должен был бы сказать, вот мы привыкли, хула на Святого Духа, что это такое? Ну, и знаете, как говорится, кто во что гораст, ну, вот, один считает, что это вот там против пастыря, другой считает, ну, что человек противился Духу Святому, ну, типа, не заговорил на иных языках и сказал, допустим, зачем оно мне, допустим, да, или там с церковью не согласен, или там с Писанием не согласен, но бывает, что не с Писанием, а с толкованием, как это в церкви понимают. Ну, и многие говорят, вот это хула на Святого Духа. Я вам должен сказать, что хула на Святого Духа, это может быть и то, что я сейчас перечислил. Но самая распространенная хула на Святого Духа – это хула, слово «хула» – это как бы так, протест, несогласие. Я бы сюда добавил даже просто простое, тихое, молчаливое игнорирование голоса Божьего, который мы внутри слышим. Когда, допустим, я там стою на молитве, говорю, прости меня, и вдруг я вспоминаю, Бог напоминает мне, что я с кем-то не в примиренном состоянии, и я чувствую свою вину, потому что я даже глаза прячу при встрече с этим человеком, и я просто замалчиваю, делаю вид, что не слышу, и продолжаю стишком молиться, я вам должен сказать, это тоже хула на Святого Духа. Только. Хула – это противление. И как я вам уже сказал, как и обиженность, и обозленность, да, бывает периодическое, бывает, будем так говорить, разовое, да. А если это систематически делается, то это переходит в хроническую форму. Так вот, я один раз не принял обличение Святого Духа. Я второй раз через время это же самое сделал. Я третий раз, четвертый. Я хочу сказать, хула на Святого Духа – это… Ну, мы привыкли говорить, что человек похулил Святого Духа. Это уже человек доходит до глухоты. Он уже вообще не слышит голос Святого Духа. Если проблески есть, это еще не окончательная хула на Святого Духа. Это, будем говорить, прелюдия к окончательной хуле. Но можно еще повернуть, можно еще человеку образумиться, если, конечно, прислушается к этому голосу и будет все-таки становиться более здравомыслящим, будет обращать внимание на голос Святого Духа, на всякую подсказку. Да, можно восстановить прежние отношения с Богом и прежнюю способность слышать голос Божий. Но я говорю, даже просто вот читаем Библию, глаза попадают на грех, который я делаю вид, что ничего такого я не делаю. Чтобы вы знали, это хула. Мы не кричим, против Бога ничего не говорим, в церковь ходим, молимся, в хоре поем, денежки сдаем. Обратите внимание, это все не относится к хуле на Святого Духа. Да, вот это, что я перечислил. Это просто дымовая завеса, при помощи которой мы сами себя успокаиваем, делая вид, что мы служим Богу. А служить Богу – это быть водимым Святым Духом. И если мы ему противимся, в особенности обличением, да, то это и есть вот каждое противление, каждое несогласие, каждое молчаливое игнорирование голоса Святого Духа, это и есть хула, только пока что единовременная или периодическое, время от времени, да. Но я вам должен сказать, что человек, вот я подчеркнул вам, какой человек может, значит, вот ничего не слышать, ничего не видеть, не менять свои взгляды и претендовать на то, что он с Богом связан, да? Это более всего, что самодовольный фарисей. И я думаю, что вы меня понимаете, да? Человек, который, ну, считает, что он в истинной церкви, считает, что он праведник. А я хочу сказать, к этому нас тоже подводят. Мы оправданы Христом, Христос – наша праведность. Вы слышали такие фразы, да, которые в церкви и за кафедрой звучат. И человек бывает, вот хоть и грешит, да, вот знаете, все равно ему объяснили, что мы оправданы, что мы спасены. Ну вот для, как говорится, подтверждение того, что мы спасены, надо вот доктрины церковные, там, обряды, там, праздники, дни какие-то, да, ну, там, допустим, миссионерство должно быть, да, и люди думают, что вот они праведны, они уже спасены. Вот эту грань, когда вот это переходит в заносчивость, да, вот эта грань, когда человек перестает задумываться, да, иногда люди такое и не замечают, потому что они крутятся среди таких, как и они. И вы знаете, атмосфера, вот это вот общение, да, люди, их несостояние, мы друг на друга влияем, и можно даже так сказать, что даже успокаиваем друг друга своим поведением, своим утверждением, своей самонадеянностью. Поэтому я что хочу сказать, что более всего, что эта болезнь называется, ну, фарисей, который самовлюблен в себя, да? Вот как правило, у него, у фарисея, он уже спасен, поэтому зачем парить мозги, зачем вникать, зачем наблюдать, зачем, ну, я уже спасен, я уже Библию понимаю так, как мне сказали в церкви, я так ее и понимаю, и что мне надо видеть, я вижу, что не надо видеть, я не вижу. Но я считаю, что это как раз вот самый правильный истинный путь. Поэтому, когда я уже спасен, а кто-то что-то говорит, вот я тоже с такими часто ситуациями сталкиваюсь. Я говорю о том, что мы должны бороться, что внутри у нас есть искушение, что надо бодрствовать. Ну и вдруг так вижу, человек там пишет мне, допустим. Я так вижу, брат, что ты не спасен. Обратите внимание, я читаю Библию, которую он вроде бы читает. Я говорю о том, что борьба, и борьба, она начинается и будет продолжаться до конца и края не будет, потому что процесс усовершенствования – это постоянный рост. И пусть там не с какими-то большими грехами мы всю жизнь будем бороться, уже взгляды, убеждения, позиция жизненная, там, взгляд на человека, на истину будет меняться, и все равно человек должен расти, в нем должны происходить какие-то перемены. Но вот человек, который уже спасся, он слышит, что я цитирую Библию, и пишет: я так, брат, вижу, что ты не спасен. Бывает такое, человек пишет: я так понимаю, что ты не принимаешь оправдание верой. Ну, что он понимает под этим словом, но со всего видно, что этот человек уже оправдан верой. Поэтому, если я уже оправдан, а если я и спасен, а зачем это бодрствовать? Иногда кто-то говорит: философствуешь, брат, или безумствуешь ты. И это я к чему говорю? Этот человек не слышит. Кстати, хочу сказать, я думаю, каждый из вас соприкасался, да и не только соприкасался с верующими из других конфессий, наверное, и за собой такое что-то видел. Я чисто скажу своего опыта жизненного, да. Ну, когда я уверовал, естественно, уверовал в самую истинную церковь, в истину же никто не уверует, да, туда никто не идет и не крестится. Я уверовал в самую истинную церковь, я там чувствовал себя, ну, самым ревностным, самым таким, будем говорить, убежденным, да, твердым и верующим. И когда я ходил, ну, в другие церкви, естественно, как многие это называют, воровать овец, а из того загона в этот свой, да, я вот вспоминаю, кто бы что бы мне ни говорил, где написано, да, я не слышал, у меня внутри уже была программа. Я знал, что говорить. Человек говорит, я уже не слышу, или перебиваю, или уже стою на старте, только бы он кончил сказать свое. Естественно, думаю только, как бы не забыть, что сказать, а он говорит, я не слышу его. И точно та же картина была, когда я говорил. Точно так же люди воспалялись, точно так же становились в эту же самую позу, что и я, и тоже меня никто не слышал. Кончались эти разговоры, переговоры, как правило, тем, что мы не находили общего языка и расходились не в очень приятном, ну, христианском настроении. То есть каждый остался при своем мнении, а иногда и бывало так, что и до раздражения доходило, причем до большого. Так вот, что я хочу сказать, вот обратите внимание. Вот это была моя собственная праведность. Я оправдан, я в истинной церкви, я член церкви, а есть еще и деятельный. Да, я уже почти спасен. Поэтому действительно, я не слышал мнения другого человека. И мое мнение никто не слышал, потому что он тоже был в истинной церкви, только совсем другой. Что я хочу сказать? Вот по поводу хулы на Святого Духа. Я не знаю вот эту сестру, о которой шла речь в письме, да, поэтому там сказать хула на Святого Духа окончательная, не окончательная, я побоюсь это сказать, потому что я человека не вижу. А гадать просто, да, догадываться, это и некрасиво, и неправильно пред Богом будет, и перед человеком. Но я что хочу сказать. Есть люди, которые настолько во что-то уверовали, настолько уже твердо заняли позицию, что они уже никогда не допускают никакой мысли. Их жизнь бьет, с людьми нет контакта, нет взаимопонимания. Они уже, можно так сказать, одинокими остались. У них нет друзей, у них нет собеседников. Но если кто-то есть около них, то только те, которые с ними разделяют их убеждения и поддакивают им, да? Что вот эти люди уже ничего не слышат. Они мысли не допускают. Вот бывает, человеком говоришь, он стоит на своем, задашь вопрос, он так, хотя бы на мгновение остановился, задумался. Потом начинает спорить. Но еще вот это, как говорится, момент, когда человек останавливается, когда задумывается, да, это говорит о том, что еще не все потеряно. Бывает, после разговора поспорит, поругается, потом все-таки отходит и начинает думать о том, о чем был разговор с кем. Это говорит о том, что еще вот эта граница, черта эта красная, не перейдена этим человеком. Он ее не перешел. А ведь бывают такие, что ты хоть стреляй. Я просто знаю людей, верующих, и можно сказать, там, не сказать, что они там плохие, зло делают. Глупость какая-то, примитивизм. Человек уверовал, что он пророк. Жена его уверовала, что она там жена пророк. Я говорю, что не говори, два стиха из Библии, что не скажи, человек говорит о том, что это молочная пища, это начатки учения Христова. А поспешим к совершенству, что-то два стиха в голове у человека. Это слушай то, что он говорит, а он ничего не говорит, кроме того, что мы единая, мировая, единая, неделимая церковь в мире, а на самом деле состоящая из двух человек, пророка, и жены пророка. И вы знаете, нельзя пробиться. Вот что, с какой стороны, и с любовью. Любовь принимает, как извините, котик, да, погладил, он принимает. Но чтобы поменять натуру, нет. Чтобы задуматься, нет. И это уже становится нормой. И я опять не собираюсь тут вердикт какой-то выносить, да. Но в то же самое время, что человек уже вообще ни в какой ситуации никогда ни разу не реагирует, не откликается на мнение, оно в него не входит, не задумывается, вопрос не возникает, это уже, будем так говорить, очень большой намек на то, что человек перешел вот эту грань. Грань, которая называется «похулил Святого Духа», когда он уже не слышит. Дело в том, что у каждого из нас бывает вот этот голос, который, будем говорить, наш. Мы его часто воспринимаем за голос Святого Духа. Мы часто говорим, мне Бог сказал, а Бог ли это сказал, или я сам себе сказал, это мое мнение, моя мысль, да. Человек уже это воедино соединил. И дальше, когда он держится, не допускает даже мысли, что может быть что-то не так, да, мы можем прийти к тому, что достигнем того состояния, которое называется хула на Святого Духа. И о людях в таковом состоянии, вы помните, написано в Писании, не о том говорю, чтобы молиться. То есть человек уже не услышит. Он лишился способности слышать голос Святого Духа. Он дошел до, может быть, до состояния сожженной совести или до, до безумия. Вот. Теперь еще что хотелось бы вам сказать. Вот эта способность, вот эту, что человек вот не реагирует, что человек не слышит собеседника, что человек не слышит Бога, да, это особенно важно видеть, да. Но я вам должен сказать, если вы сами не пере, или мы сами не перешли вот эту черту, да, мы можем это видеть и в других людей, если у нас в голове всегда есть свежие мысли, да. Но если мы сами вот такие, будем говорить, упоенные чувством своей собственной праведности, да, и мы сами не вникаем, у нас самих свежая мысль не появляется в голове, мы это не заметим и в других. Так я говорю, особенно важно видеть вот это состояние, когда человек не слышит и не видит, вот просто находится на какой-то своей волне. Особенно важно это видеть, когда вы женитесь или когда выходите замуж. Дело в том, что семья, когда образуется, это два человека, два разных человека. Ну, бывает, что многое, что совпадает, но абсолютного совпадения нет и быть не может. Каждый из нас неповторимый человек. И вот то, в чем мы разнимся, если человек не задумывается, если человек не имеет самокритичности, да, по отношению к самому себе, если человек не задумывается, мысли его другие не посещают. Я вам должен сказать, что вот то, в чем мы отличаемся друг от друга, и если человек не слышит другого мнения, не слышит другой подсказки, этот человек никогда не поменяется. А если из-за этих разностей у людей конфликт возникает, а человек даже не способен ни слушать, ни подсказки, ни совета, стоит на своем, да, я вам скажу, что этот человек никогда не исправится. Перспектив на перемену в лучшую сторону в его характере нет. Этот человек неисправим. И у этих людей, как правило, присутствует вот однобокость в мышлении. Нет полета мысли. Нет реакции на любую информацию, которую он там слышит или с чем-то соприкасается и что-то визуально видит. Кстати, хочу сказать, тоже, я думаю, будет полезно услышать вот такую мысль, да? Ну, все мы с вами, там, выходцы с разных церквей, прошли определенную школу. В нашем сознании заложена определенная программа мышления. У кого-то это православное, у кого-то это баптистское, у кого-то адвентистское, у кого-то харизматическое, католическое, там, лютеранское и какая хотите еще. Вот это логика. Я вам должен сказать, мы же, когда встречаемся с людьми с разных конфессий, мы же не встречаемся как христиане, мы встречаемся как конфессионалисты. И я вот скажу, с кем приходится встречаться в жизни. Вот начинаем только говорить, я говорю, извините, вы были, наверное, свидетели Иеговы или им являетесь. Да, откуда вы узнали? Ну, говорю, есть типичное мышление. Вы никого не слышите, вы никого не видите, вы верите только в то, что вам объяснили, и вы даже не задаете вопросы, потому что вам их нельзя задавать в церкви. Попадете, как говорится, под церковный каток. Закатают в асфальт. Или, говорю, вы, наверное, все-таки из харизматов пятидесятников. А с чего это вы взяли? Ну, вот по некоторым вашим речам и по некоторой вашей логике. Я думаю, вы согласны с тем, что в каждой церкви, у каждого представителя какой-либо церкви есть определенный стереотип мышления. И потому мы не слышим друг друга, мы не понимаем друг друга, мы не внимаем слова, не задумываемся, хотя молимся, Господи, открой нам, если мы в чем, может быть, ошибаемся. Но когда начинаем разговаривать, явно видно, что мы не ошибаемся, мы в истине, причем, как говорится, по самые уши. Так вот, что я хочу сказать. Бог нас иногда вот сталкивает, ну не сталкивает, не очень правильно я сказал, сводит нас, да, чтобы мы поговорили, чтобы мы услышали другое мнение. Но мы прошли вот такую школу, когда другое мнение кажется еретическим. И мы можем об этом сказать, а можем не сказать вслух, но тем не менее так считать. И поэтому мы не можем договориться. Если мы молимся, то мы молимся, я уже так скажу, баптистскому, адвентистскому, православному Богу. Но мы не молимся тому Богу, который на небесах. А он и не адвентист, и не баптист, и не православный, и не католик. Он Бог. Он над религиями. Он над нациями. И он воспитывает у нас, ну, чтобы о нас так сказали, как вот о Христе, все человек. Вот это человек с большой буквы. Благородный, добрый, любящий, порядочный, ответственный. А мы с вами стали адвентистами, баптистами, католиками, лютеранами и так далее и тому подобное. И у нас такое мышление. И вот это мышление, вот это чувство, что мы спасенные, что мы ходим в истинную церковь, плывем на истинном корабле, едем в истинном поезде с истинными машинистами в Царство Божие, уже практически спасены, да, вот это мышление, вот это, вернее, вот этот стереотип мышления, он как бы цементирует наше сознание. Вот эта наша вера слепая не позволяет нам никого слышать, никого видеть. Если слышим что-то не то, что мы привыкли слышать и видеть, мы сразу протестуем и сразу доказываем свое. Вот с такими людьми, я говорю, вот, я думаю, вам приходилось видеть. Вот в одной семье, допустим, один ходит в одну церковь, там, допустим, там муж православный, жена баптистка. И там всегда вот подобная ситуация, как описано в этом письме. Кто-то неверующий в семье, кто-то адвентист, кто-то католик, кто-то там харизмат. Вот такое состояние. Никто никого не слышит. Почему? Каждый считает себя правым, да? Каждый стоит на своем, и каждый понимает, что только он прав. И я вам должен сказать, вот эта твердость и непоколебимость. А этому нас учит церква, кто твердо верь и не колебайся. Да? А если ты услышишь что-то другое, то это от сатаны. Я тоже когда-то был в подобных ситуациях. Вот рассказывают, вот объясняют, все так складно, все так понятно, верю, радуюсь. Прихожу домой, читаю Библию и нахожусь совершенно до точности наоборот, чем то, о чем я слышал в церкви. Прихожу в церковь и говорю: вот вы уже извините, я там без всяких, как говорится, претензий, церковь истинная, ну вот вы так говорили, а вот это как объяснить? Это от сатаны. Это сатана такие мысли дает. Это неправильный либо перевод, либо ты неправильно понимаешь, или это вообще не относится ни к тебе, ни к нам, это, я не знаю, к кому относится, чаще всего к евреям, конечно, да. И вы понимаете, вот приходишь, думаешь, а, действительно, ладно, потом опять попадаешь в другое, третье, пятое место. И начинаешь понимать, что в сомнение приводит меня сам Бог через Священное Писание, которое должно быть мерилом истины и истинности нашей. Так вот, смотрите, я хочу вам прочитать некоторые библейские стихи. Немного здесь их будет, да? Значит, первое место, Иезекииля, 12 глава, с 1 по 2 текст. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, ты живешь среди дома мятежного. У них есть глаза, чтобы видеть, они видят. У них есть уши, чтобы слышать, они слышат. Потому что они мятежный дом». Вот обратите внимание, вот эти два текста, да, о чем они говорят. Вот буквально как у нас, да, так и у них тогда. Смотрите, есть глаза, чтобы видеть. Что имеется в виду, чтобы видеть? Ну, буквально мы же не слепые, не в обществе слепых состоим. Глазами мы видим. Но то, что Бог хочет нам показать посредством там ситуации или посредством Писания, да, какую-то мысль, чтобы мы, как говорится, реально увидели, что Бог хочет за буквой, какой дух показать нам, да, а мы не видим. Вот мы читаем Писание, вот там открываются такие картины, кто-то видит, а кто-то в упор не видит. У них есть уши, чтобы слышать, имеется в виду. Обратите внимание, не о буквальных глазах, не о буквальных ушах идет речь. Речь идет о духовных ушах, о духовных глазах, то есть речь идет о нашем с вами разуме. Разум есть. И видя глазами, мы могли бы задуматься, могли бы понять. Уши есть, услышав информацию, могли бы задуматься, что что-то там есть, да? Обратите внимание, рассудок не работает. Глаза есть, но сквозь глаза разум не способен видеть, потому что не способен думать. И обратите внимание, причина, почему. Они мятежный дом. Что такое мятежный дом? Кто такой мятежник? Что такое мятеж? Восстание, протест, несогласие. Вот мы сегодня говорили, хула на Святого Духа. Гордыня, самомнение. Это автоматически мы протестуем против того, что говорит нам Бог. Почему? Потому что гордый человек думает, что он праведен, а Бог подсказывает, обличает. А я же праведный, значит, это не ко мне, это к другим, да, поэтому я протестую и даже обижаюсь. То есть, как мы доходим до такого состояния? Вы видите, несогласие с Писанием, несогласие, протест против Святого Духа, то есть хула на Святого Духа, и, как я вам говорил, вплоть до молчаливого просто игнорирования. Кстати, хочу сказать, ну, из этого письма, говорю это опять без всяких там, как говорится, отношений к человеку, по поводу которого вопрос возник, да, что человек покладистый, что человек неконфликтный. И, казалось бы, разве это плохо? Хорошо. Теперь, а почему мысли нет? А может быть, потому что человек покладистый? Ну, значит, если мы созданы на добрые дела, а вот человек же добрый, думает, что я добрая? Ну, если добрая, и, как там написано, помните, главное там верить и не делать там зла, делать добро, да, ну вот смотрите, не конфликтует. И что это делает человеком? Успокаивает. И человеку неинтересно думать. Ну, жизнь заставляет работать руками, что-то делать по хозяйству, да. В собрание ходит, слушает проповеди, перемен никаких нет. Мысль новая не появляется, да. Брат задает вопрос, тоже не появляется. Обратите внимание, помните, текст есть такой? Мытари и блудницы вперед войдут. Я на это обратил внимание. Он был в миру, он там хлебанул, как говорится, горе, да? Она не была и не хлебанула. То есть он как блудный сын вернулся, а она как вот тот, который не был блудным, который был верным, чуть не сказал вредным, ну, может и так даже. Почему мытари и блудницы вперед войдут? Наелись. Напились, нагулялись, я не говорю, что это хорошо, но уже так жизнь сложилась, да? Хлебнули, есть что с чем сравнить, есть над чем задуматься. Кстати, хочу сказать, люди, которые прощены, и много прощены, они больше возлюбят, они более прилепляются, они более благодарны, они вникают, они думают, они анализируют. Не говорю, конечно, про всех до единого. Всякое бывает в жизни. Вам тоже приходилось, наверное, с подобным встречаться. Так вот, возможно, что вот человек, обратите внимание, вот этот человек, возможно, что вот, знаете, есть самоправедность, и вот он теперь, заметьте, вот самоправедность, вот я добрый, у меня такого ничего нет, что есть у вас, да, и обратите внимание, это вызывает чувство самоуспокоения, самоудовлетворения, я хорош или я хорошая, да? И обратите внимание, ну вроде бы мятежа нет, так обратите внимание, тихое восстание, то есть молчаливый протест, я уже ничего не слышу, это ко мне не касается, вон есть грешники, ими говори. Значит, вы видите, проблема какая? Протест, несогласие. А если не согласие, то нет и роста, нет и развития, нет свежих мыслей. Ну и вот человек достигает вот такого застывшего состояния сознания. Еще одно место. Матфея 13 глава, с 11 по 16 стихи. «И он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Вот обратите внимание, казалось бы, ну, у них глаза есть, но не видят, уши есть и не слышат. Так зачем тогда им говорить притчами, если они прямую речь не слышат? Дело в том, что ну, человек ушами хотя бы слышит. Если какая-то притча замысловатая, то бывает, человек говорит, ну, хотя бы так приблизительно. Что ты хотел этим сказать? Я ничего не понял. Ну, хотя бы какая-то, знаете, какой-то толчок для мысли. Хотя бы попытка спросить. То есть иногда вот замысловатая речь чья-то или притча заставляет задуматься, хотя бы чуть-чуть шевельнулись наши мозги. Вот здесь обратите внимание, как написано. Кто имеет, что здесь имеется в виду? Вот обратите внимание, выше написано. Вам дано знать тайны Царства Небесного. Вам дано знать тайны Царства Небесного. А им не дано, да? Так вот, если вам дано, то есть я вам, как бы Христос говорит, предлагаю. И кто имеет желание знать эти тайны этого Царства Небесного, да? Тому дано будет, то есть и приумножится. То есть обратите внимание, что Царство Небесное, тайны Царства Небесного, это, будем говорить, глубины божественной мудрости, которую Бог хочет дать нам. Здесь бездна богатства премудрости и ведения. Здесь есть постоянное развитие, и нет никогда конца и края этому, ну, будем говорить, обучению. У кого есть желание вот эти тайны познавать, смотрите, тому дано будет, у того мозги будут шевелиться, мысли будут появляться, он будет способен слышать Бога. Почему? Потому что он не зациклен на чем-то одном своем, да? Далее, он будет слышать собеседников, он будет везде пытаться где-то что-то услышать полезное, разумное. Он, если услышит, он будет анализировать, будет думать, будет вникать в себя и в учение, заниматься всем постоянно. Человек живой, который ищет Царство Небесное, вот это мы с вами как раз говорим по субботам, сейчас тема Царство Небесное, да придет Царство Твое, да? Мы как раз об этом говорим, что Царство Небесное – это состояние души. Это атмосфера неба в душе нашей. Это присутствие Христа в нашем сердце. Это те же чувства, какие были во Христе Иисусе, они должны быть в нас. Вот это и есть Царство Небесное. И кто в это вникает, кто в этом развивается, у него знания, мысли будут постоянно приумножаться. Человек не может не развиваться, если он имеет связь с живым Богом. А теперь смотрите, а у кого нет вот этого желания вникать, кто уже, как говорится, совершился или усовершился, достиг спасенности, да, и просто ходит в церковь, и просто там отсиживает свое место, и там верит во что-то, и нет никакой свежей мысли. Нет желания с кем-то встретиться, с человеком, у которого другая точка зрения, задуматься, спросить, переспросить, уточнить, почему он так понимает, какие доводы. Но этот человек уже, заметьте, если у него нет желания вот это вникать, развиваться, да, то у него отнимется то, что он имеет. Что имеется в виду? Пока что еще способен думать, вот он это имеет. Но если он не думает, не анализирует, не вникает в Писание, не обращает внимания, кто что говорит, не подвергает анализу, сверке с Писанием, да? Заметьте, отнимется вот эта способность думать, она полностью атрофируется. Он спасен, он уже, как говорится, на корабле, который плывет в тихую небесную райскую гавань, да? И обратите внимание, это беда почти всех верующих во всех церквах. Пришел и спасся. В одной церкви, в другой, в третьей, в пятой, в десятой, все по-разному говорят, и все спаслись. Все приняли вот эту матрицу, вот этот трафарет мышления церковного, конфессионального. Что входит в программу, в то я верю. Что не входит, тому я не верю. Кто-то что-то не согласен, я протестую. Другое мнение мне не надо. С кем-то встретиться мне не надо, чтобы не попасть в ересь. Обратите внимание, всех одинаково во всех конфессиях обучают. Все по-разному верят, но всех обучают одинаково. Туда не ходи, сюда не ходи, вот только вот здесь спасение. Если кто не согласен с вами, да будет анафема. И это везде по отношению друг к другу. То есть, другими словами, мы проходим такую школу, уже извините, скажу, что сатаны. Вы сейчас поймете, потому что я прочитаю некоторые стихи, и вы поймете, у Бога совершенно другая школа. Бог совершенно другому учит каждого из нас. А мы прошли такую школу, что, вы знаете, мы пришли, уверовали, и у нас отключается вообще процесс мышления. Мы верим, и нам-то говорят, надо верить, а не задавать вопросы. Ну, что вы хотите, если не задавать вопросы и не задумываться? А если будешь задумываться, то будешь задавать вопросы. Но если согласишься с тем, что не надо задавать вопросы, надо верить, то я хочу сказать, это прямая школа такая, будем урок такой, где прямо учат. Отключайте мозги. Кстати, хочу сказать, все говорят, горе от ума, да, не полагайся на разум твой, то есть объясняется так, как будто бы вообще разумом не надо пользоваться. А сердцу доверяй. Написано, из сердца исходят все наши грехи. Мы этого не видим, мы этого не слышим, мы этого не понимаем, мы глухие, мы слепые. Кстати, хочу сказать, вспомните 23 глава Матфея. Горе вам, книжники и фарисеи. Помните, да, там я не буду перечислять, что пишется, и там такие слова. Фарисей слепой, слепые, глухие, безумные, обратите внимание, в комплексе, и слепые, и глухие, и безумные. Не буквально безумные, не буквально слепые и глухие. Духовно дошли до вот в этой своей самоправедности, в состоянии принадлежности к истинной церкви, дошли до того, до слепоты и глухоты. Обратите внимание, третья глава Откровения. Помните, ангел Ладийской церкви. Ты говоришь, я богат, ты зрячий, да? Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Смотрите, что Бог говорит. Почему ты не имеешь нужды? А я в истине. А у нас последний Божий свет. А у нас есть то, чего у вас нет. А я хожу туда, а я крещен там, а я венчан там, а я в служении, а я закончил какую-то там, я не знаю, семинарию, да? И обратите внимание. Поэтому я говорю, я богат, разбогател. А потом, помните, написано, все стою у двери и стучу. Обратите внимание, стучу. Ты совсем не такой, как ты о себе думаешь. И кто услышит, обратите внимание, кто имеет уши, да слышит, да? Кто услышит и отворит, а кто не услышит? Так я задаю вопрос. Вот тоже в письме был вопрос. Что можно сделать, чтобы изменить это состояние? Вот ответ. Кто услышит? А чтобы услышать, что надо делать? Да хотя бы задуматься над каким-то текстом из Писания. Хотя бы допустить мысли. Хотя бы просто сесть для начала, для того, чтобы наша телега с места тронулась. Первые обороты появились. Да? Чтобы колеса сдвинулись с мертвой точки. Хотя бы выслушать мнение другого человека и допустить мысли. Что за мысли? Спросить. Потом задуматься. Чтобы услышать мнение Бога или из Писания принять, что это ко мне относится, надо задать вопросом, а действительно ли я настолько праведный, что мне ничего уже не надо? Настолько я уже спасенный, что вообще, как говорится, ко мне Слово Божие не имеет никакого отношения? Да хотя бы задать вопрос Богу, Господи, а может я в чем-то не прав? А если я не прав, то покажи мне. Я хочу сказать, за фарисеем всегда числится масса всяких пороков, просто он их не видит своей горделивой слепоте. Любая ситуация, тот же фарисей, начинает обижаться, начинает раздражаться, и он читает в Писании, что вот смотрите, что есть. Вот грехи, вот пороки, о которых Библия нам говорит. А вот оно вот у меня есть. Да просто скажи, Господи, так все-таки хотя бы через наверное. Наверное, у меня все-таки есть. Да не наверное, а точно. Ты же видишь, ты раздражен, ты ворчишь, ты кого-то не любишь. Ты о ком-то сплетни распускаешь. Читаю дальше. «Потому говорю им притчами, что они видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют». Обратите внимание, вот где проблема. Разума нет. Не приучили думать, и человек не задавался никогда никакими вопросами. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: «Слухом услышите». О чем речь идет? Пророки говорили, которые Христос говорит: «Я посылал вас, да, пророков, а вы не слышали». Далее, если слышали, то совершенно что-то обратное, и вы брали в руки камни и побивали пророков. Пришел Сын Божий, который посылал пророков к вам, да, и он говорит, упоминает слова Исаии: «Слухом услышите». Даже Сын Человеческий придет, услышите слухом, ушами физическими, и не уразумеете. И глазами смотреть будете, и не увидите. Почему? Обратите внимание. «Ибо огрубело сердце людей сих». Заметьте, огрубело. Причина. Вот мы говорили, одна причина. Мятеж, восстание, несогласие, протест. А огрубело сердце, а это что? Как мы к этому состоянию приходим? Не вникаем. Вот заметьте, тонкий музыкальный вкус, слух, да? Что для этого нужно? Играть нужно на каком-то инструменте. Наблюдать, слушать ноту, да, тогда начнем тонко замечать какую-либо фальшь. Ну, допустим, где-то не совсем, как говорится, точно все клавиши нажали. Чем меньше слушаем голос Святого Духа, чем меньше задумываемся, чем меньше противостоим, распинаем свои плотские похоти и потакаем им, чем меньше пользуемся умом, тем сердце становится более грубое, настырное, даже нахальное, да, а разум грубеет автоматически. Потому что сердце доминирует, сердце управляет человеком, а разум просто, как говорится, запнулся и сидит и молчит, потому что голос разума никому не нужен. «Ибо огрубело сердце людей сих». Огрубело, заметьте, не вникаем, не задаемся вопросами, не размышляем. Вот таким образом происходит. Чем больше похотям даем зеленый свет, тем больше грубеет сердце и разум. Помните, да, светильник для тела есть око. Имеется в виду разум. Вот он, светильник, потому что через глаз смотрит разум и анализирует ситуацию. И думает, что и как отреагировать на ту или иную ситуацию. И дальше написано: «И глаза свои сомкнули». Обратите внимание, это мы сделали. Наше несогласие, наше нежелание думать, наше нежелание задумываться, когда кто-то говорит или в Писании читаем, к чему приводит? Мы сами таким образом закрываем глаза, чтобы не видеть. А теперь обратите внимание, к чему мы подходим. Вот хула на Святого Духа. Дойдем до такого состояния, о котором написано. Да не увидят. То есть сначала не хотят, сначала не имели желания, оно и отняли, и отнялось вообще. Способность думать пропадает, да, атрофируется. И доходим таким образом до такого состояния, да не увидят, уже на будущее сказано, глазами, и не услышат в будущем ушами, и не уразумеют сердцем, потому что ума нет уже, да, и слушайте, и да не обратятся, в раскаяние добавляю перед Богом, да, чтобы я исцелил их. Вот это уже называется хула на Святого Духа. Это уже состояние полной погибели. Ваши же блаженные очи, что видят, что если мы что-то видим, и у нас начинает шевелиться мысль, то это блаженство, и мы блаженны. И уши ваши, что слышат. Если мы слышим, читаем, видим что-то полезное для жизни, извлекаем урок, и это заставляет нас развиваться умственно, да, мы меняемся, у нас появляются новые свежие мысли, значит, мы блаженны. Помните, да, из Откровения 2 главы, там ангелу каждой церкви послание, да, и там есть такие слова, начало, вот стих один такой, у которых есть стихи, у которых есть одно общее начало. Имеющий ухо, в скобках написано «слышать», или я бы еще добавил «разуметь». Вот там как бы написано послание церкви, а читать-то его будут простые верующие, да? Так вот, имеющий ухо, имеющий разум, или, по-другому сказать, разумеющий да разумеет, что Дух говорит церквам. Дух говорит церквам, но каждый в отдельности это должен понять. И поймет это только тот, кто способен думать, задумываться. Ну, еще такое прочитаю. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 7 по 12 текст. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взята среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями, чудесами ложными». И дальше. «И со всяким неправедным обольщением». Обратите внимание, неправедным. Ну, как бы нехорошим, недобрым. Обманы, он уже не может сам по себе быть добрым, да? Со всяким неправедным обольщением, то есть как бы обманом, погибающих, обратите внимание, за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Но то, что нам Бог дает истину, вот то, что мы ее слышим, это говорит о том, что нас Бог любит, и истина нас как бы любит. Она пробивается в наше сердце, она стучится, «Прими меня, я тебя люблю, я не хочу твоей погибели», как бы, да? За то, что они не приняли. А что не приняли? А мы же ходим в истинную церковь, а мы же праведные пред Богом, а мы же оправданы, а мы уже спасены, да? Так вот, за то, что вы спасены и не хотите думать, за то, что отвергаете всякую любую свежую мысль, так вот написано, за то, что они не приняли вот такой любви истины для своего спасения. За сие пошлет им Бог действие заблуждения. Не в смысле Бог посылает заблуждение. Бог отнимает свой дух, которым мы пренебрегаем. И, как говорят, святое место пусть не бывает, сатана дает своего духа. За сие пошлет им Бог действие заблуждения так, что они будут верить лжи. А дальше написано, да будут осуждены все неверовавшие истине. Заметьте, веровать – это не просто я верю, а это вникаю, это размышляю. Это называется, но кто вникнет в закон совершенный, в закон свободы, кто вникнет, кто пустит корень, кто будет вникать и рассуждать. А у нас вера – это так вот, я верю, а почему – я не знаю. Ну, так сказали. Да будут осуждены, то есть погибнут все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Ну, что хочу сказать вам еще по поводу вот этой темы. Да, вот смотрите, как можно вот быть верующим человеком, у которого нет свежей мысли. Я такое слышал, мне кто-то даже говорил прямо, Саша, вот почему ты вот всегда что-то у тебя свежая какая-то мысль, да? Я вам уже не раз говорил, у меня уже привычка думать, у меня мозги вообще никогда не отдыхают. Я где что увидел, сразу какое-то наблюдение, какая-то мысль, сразу какой-то текст, сразу какая-то такая цепочка выстраивается логическая, где я вдруг начинаю видеть еще какую-то грань в жизни, там, в поведении, в отношениях, да, или внутри себя, в своем характере. А человек говорит, а я вот неделю прожил, ну вот молюсь, там, ну вроде стараюсь что-то не делать плохое, да, там, А говорит, чтобы какие-то мысли приходили в голову, так вот, чтобы появлялись мысли. Говорит, приходят, только вот не так давно у нас была тема «Ой, вы мысли, мои мысли», да? Вот, что угодно, земное и мирское, но не приходит то, о чем ты говоришь. Так я вот задаю вопрос, как можно иметь общение с Богом, о котором я вам сейчас прочитаю, и при этом не иметь свежих мыслей, не иметь развития умственного, да, не иметь развития духовного. Вот смотрите, притча 8.12. «Я премудрость обитаю с разумом, обратите внимание, и ищу рассудительного знания». То есть, если Бог премудрость, то там тысячи вопросов возникают у любого человека, который общается с этой премудростью. Там, ну, невозможно не задаваться вопросами, не рассуждать, не анализировать. Это обязательно, если я связан с Богом и слышу голос Святого Духа, который со мной разговаривает, так я хочу сказать, у меня голова будет вот такая, я говорю, мыслей будет полно всяких интересных. Помните, да, притча 2 глава. Когда мудрость войдет в сердце, знание приятно станет душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать. Обратите внимание, рассудительность – это только у мыслящего человека есть. И может быть. Рассудительность будет оберегать. Обратите внимание, это состояние, рассудительность – это сторож, который постоянно присутствует при нормальном духовном человеке. Это сторож, который стоит и все время сторожит, кабы какое зло не прошло мимо его внимания. Грех там, зло, да, заблуждение какое-то. Далее, Филиппийцам 3 глава. Заметьте, вот человек, который, ну, истинно пребывает в Боге. Вот его состояние. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился. Но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Задаю вопрос, скажите, вот если человек вот все время вот так достигает чего-то, растет и возрастает, у него будут одни и те же мысли в голове, или у него будет все время развитие этих мыслей, все новые, новые тонкости, нюансы, новые грани, будем говорить, прежнего бриллианта? Обязательно он будет развиваться, вот как Павел пишет. Его голова будет подобна Дому Совета, там мысли, мысли, мысли. И по Писанию, и по жизни. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед. Обратите внимание, движение, вот что значит с Богом быть, с истинным Богом. Кто пришел в церковь, уверовал в доктрины, и больше никаких новых мыслей у него нет, я вам хочу сказать, это просто иллюзия, что ты пришел к Богу, ты пришел к церкви. Тебя, свежего огурца, который был на грядке в миру, сорвали, обдали кипятком, или, как говорится, ну, вы поняли, в банку с рассолом, солью и закатали. Все, никакого движения, никакого роста, никакого развития. Это иллюзия, что я в истинной церкви. В истинной церкви это быть в присутствии с теми, кто общаются с премудростью Божьей, у которых рассудительное знание. Заметьте, рассудительного знания нет. И вообще по поводу церковных доктрин и знаний рассуждать запрещено. Это называется «допускаем сомнения». Сатана внушает нам сомнения. Мы не тверды в вере. Это так нам объясняется всем. Так вот Павел говорит, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего, то есть более высокого звания Божьего Христа Иисуса. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить, как? Никогда не останавливаться на достигнутом. На достигнутом. Никогда не почитать, что я уже чего-то достиг, что больше никаких мыслей не надо, что не надо ни с кем общаться, не надо ничего читать. Поймите меня правильно, совершенные мысли, а не совершенные, но спасенные, я уже так скажу, конечно же, в кавычках, да, это человек с застывшими мозгами. Как этот человек скажет, что я общаюсь с премудростью, как он может претендовать на рассудительное знание, когда он говорит, а я вот верю, и все, и точка. Я рассуждать не буду, я сатану в сердце не пущу, я буду твердо стоять в вере своих отцов. И в вере отцов и умру. Ну, говорю, умирай. Помните, да? Вера же есть осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Евреям 11.1. Заметьте, вера есть постоянное осуществление. Обратите внимание, труд, развитие, строительство. Помните, я не раз напоминал, Дух Святой научит. Обратите внимание, к разуму обращается. Как можно научить, ну, мимо разума, да? Ну, животное на инстинктах, его можно научить мимо разума. Сделал не то палкой, раз ударили, 2, 3, 5, 10, рефлекс вырабатывается, да? Ну, неохота палкой получить. Дух Святой научит, заметьте, наставит, обличит, утешит. Вы видите, да? Все слова говорят о чем? Что если научит, то мы учимся. Если учимся, то шевеление в мозгах обязательно будет. Наставит, значит, что-то примем, что-то новое, свежие мысли. Вот помните, да, Павел пишет, итак, что же, когда вы сходитесь? У каждого из вас есть там у кого псалом, у кого там наставление, у кого откровение, у кого там еще что-то. Помните, да? Когда мы сходимся, то есть если мы в прошлый раз с вами вместе сошлись, о чем-то говорили, обязательно вот эти слова должны были засесть в сознании людей и в сердце. Они обязательно должны были пойти домой и размышлять. И в результате за неделю, если мы пребывали вот на этой волне, мы сотрудничали с Богом посредством работы Святого Духа, то обязательно у кого-то это в псалме выразится, он напишет стихи, у кого-то это с музыкой будет, у кого-то будет откровение, и он придет сказать, вы знаете, что на этой неделе произошло? До меня дошло то-то, 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 и он будет делиться. У другого там, помните, да, у кого язык, у кого откровение, у кого наставление, ну у кого что? Вы видите, да, вот это признак нормальной церкви. Если пастырь выходит за кафедру только он, и если он говорит, знаете, как говорится, список проповедей пройдет и опять по-новому начинает. Если у него нет никакой свежей мысли, и только он говорит, а если кто-то выходит за кафедру, то только повторяет, я говорю, не надо удивляться, что у народа вот этого, который сидит в зале, полностью произойдет атрофирование мозга. Способность думать просто улетучится, исчезнет, как написано, у кого не было, у того и отнимется то, что он имел. Помните, тоже я часто вспоминаю, приходит от веры в веру, обратите внимание, рост, движение, как же не будет новых мыслей. От силы в силу, от славы в славу. Это если мы с Богом имеем общение, реальное общение. Тогда Бог будет обитать с разумом, мы обязательно будем с развитым умом, и знание у нас никогда не будет фанатичным, оно будет рассудительным. И то, во что мы верим, мы будем рассуждать, ничего в этом страшного нет. И с разных сторон, и разные мнения выслушаем, и не будем пугаться, не будем бояться. У нас ведь цель постигнуть истину, а не просто слепо стоять в вере наших отцов, которые не всегда были правы. Я не говорю вообще, я в смысле о ком-то конкретном, я говорю вообще. Так вот, смотрите. Вот мы с вами общаемся не просто для того, чтобы ну, пообщаться. Я, например, вот если просто говорить, я говорю, вы слушаете, и у вас никакая работа не будет происходить, я вам должен сказать, вообще, это для меня равносильно убийству. Это сизифов труд. Зачем им заниматься, если никто не задумается? Я не люблю, я против общения ради общения. Я против того, чтобы собрание ради собрания, потому что написано, не оставляйте собраний ваших. Если мы ходим на собрание, и каждый, какой был, такой и остался, и каждый стоит на своем, если мы в узком кругу общаемся, вот маленькие там группки есть, да, есть какие-то домашние церкви, один одно говорит, другой другое говорит, и никто никого не слышит. И год общаемся, и два, и три, и человек повторяет одни и те же фразы, одни и те же стихи с одним и тем же смыслом. Я задаю вопрос. Если наши мысли не меняются, а такое впечатление именно складывается. Ну, вроде бы кто-то говорил, ну и говорил дельно, говорил стихи, говорил доводы. Человек говорит совершенно обратное, так как будто бы его здесь и не было. И задаю вопрос. Это ни о чем вам не говорит? Это не говорит о том, что, может, мы вообще, как говорится, не слышим голоса Святого Духа? Каждый говорит свое, каждый отстаивает свою точку зрения, и вот это помолились, пообщались, называется пообщались. Общение для того, чтобы было назидание. Нет назидания, нет ни мне, ни тебе, ни второму, ни третьему, да? Я вам должен сказать, никакого Бога здесь и близко не было и не пахло. Как будто бы не было ни общения, не было ни собрания. Я задаю вопрос, зачем молиться в начале общения? Я, наверное, потому и не люблю молитвы вот эти вот, потому что это, ну, просто, знаете, формализм такой христианский. Помолились, все, Бог присутствует, каждый сам на своем, никто никого не услышал, и вот Божье благословение было. Где оно было? Не поменялось мышление, новая мысль нам в голову не пришла, мы не задумались ни над чем, стоим на том, на чем стояли, я говорю, никакого общения, никакого духа, никакого Бога не было, и молитва вообще пустую. Для чего мы вообще общаемся? Для чего ходим в собрания? Для чего мы читаем Библию? Для того, чтобы что-то поменялось. Нету перемены, все это просто не имеет никакого смысла. Как можно ходить, слушать, читать и не менять своих взглядов? Я задаю вопрос. Нормально, естественно. Ходить в школу в первый класс и никогда до второго не дотянуть. Ну, значит, мы... Ну, пришли, просто сидим там, мы ничего не слышим. Если мы ходим в церковь, ну, у нас должен быть переход с первого класса, второй, третий, пятый, десятый. Если Дух Святой действует, то сознание наше обязательно должно меняться. Свежие мысли обязательно должны появляться. Посмотрите, вот пример такой приведу на маленького ребенка. Который, вот смотрите, вот он идет, что-то видит, да? Папа, это что? То-то, то-то, то-то. Отошел, подумал. Папа, а это что? А зачем ты вот это делаешь? Потому и потому. А почему ты вот так не делаешь? Это я вам привожу простой пример. Маленький ребенок, у него мозги работают. Он не потерян для Царства Божьего. Вырос человек, и никакого вопроса, никакого ответа, никакой мысли свежей. Маленький ребенок засыпает родителей вопросами, успевает только отвечать. Вы ему что-то сказали, он стоит, думает. Потом снова спрашивает, что-то уточняет. Вот это вот, я говорю, вот такое должно быть у нас с вами. И иначе мы придем к такому состоянию, о котором я сейчас с вами говорил. Ни вопроса, ни ответа, ни привета, ни мысли свежей. Вот надо ходить в церковь, надо стоять в вере, надо умереть в этой вере. Заметьте, мы общаемся для чего? Для назидания, для научения, для наставления, для обличения. Обратите внимание, это все то, что должно тревожить наше сознание, и наш разум должен набирать обороты. Но только тогда мы будем, ну, действительно, интеллектуалами. Слышали? Поговорка есть такая, с кем поведешься, того и наберешься. Вот пришел в такую церковь, где надо верить и не надо думать, вот и перестал думать. Если я пришел к тому Богу, который премудрость, да, обитает с разумом и ищет рассудительного знания, который задает вопросы и заставляет рассуждать, да, ну вот если я к такому Богу прихожу, то я таким становлюсь. Если я прихожу к такому Богу, который подобен истукану, сидит на небе, и ему надо петь, и ему надо молиться, да, ну, такой и я стану. И вы знаете, мы привыкли, а мы будем стоять твердо, непоколебимо. То есть мы в вере наших отцов. То есть мы этим как бы говорим, что мы и мысли даже не допустим, что что-то не так. А зачем нам мысли? И это практически беда каждой церкви. Не учат в церквах людей думать. приучают к слепой нерассудительной вере в догматы церкви. Кроме того, им на уровне, ну, как говорят, подсознания, да, внушили, что они уже спасены, поэтому зачем шевелить мозгами? Все и так, все и всем понятно. Написано: вникай в себя и в учение, и занимайся этим постоянно. Вы много слышали, чтобы этому учили в церкви? И получается, написано одно, а мы в себя не вникаем, в учение тоже. Далее, если бы мы религию применяли в жизни, наша вера как-то в жизни реализовывалась и меняла нас, у нас было бы масса вопросов, потому что дела способствуют совершенствованию веры. Вот мы во что-то верим, думаем, что это так, начинаем делать, а жизнь корректировку вносит. У нас религия оторвана от жизни. И чтобы у нас мысль даже не появилась, что мы что-то можем, нас научили, что мы ничего не можем. Поэтому не рыпайтесь. Поэтому и догматы стоят такие незыблемые. Люди по-разному верят из одной и той же самой Библии. У одних одни тексты открываются, другие не открываются, всю жизнь закрыты. У других, наоборот, третьих еще что-то тоже так само. И почему не возникает вопрос, почему они верят так, вот те люди с той церкви, а мы вот так? Обратите внимание, вопрос не возникает. И вот эта наша ограниченность ума, я вам должен сказать, особенно видна, когда вот происходит межконфессиональная какая-то встреча или разборка, да? По поводу того, кто сядет по правую и по левую сторону от Христа, да, на престоле, и кто более истиннее, и кто точно спасется, кто не спасется. Вот это вот примитивизм, вот это, обратите внимание, сталкиваются лбами люди, конфессионалисты, люди немыслящие. Вот эта картина, говорю, когда мы ограничены умом, и ум у нас, как говорится, не функционирует, да, вот эта картина видна при чтении Библии. Мы только одно что-то видим в ней, да, и только на одно что-то обращаем внимание согласно программе, ну, которую заложили в наше сознание, в нашей церкви. Вы обратите внимание, вот эта проблема, она где еще видна? Ну вот, когда межпартийные дебаты перед выборами, да? И вот, заметьте, каждая партия, как говорят, как каждый кулик хвалит свое болото. Каждая партия стоит на своем, вот у нас все правильно, а у вас все неправильно. И обратите внимание, умные люди вообще не вступают в эти дебаты. Умные люди прислушиваются, люди умные задумываются, и умные люди принимают, что разумно. Там не будет вот этой, знаете, партийной дисциплины, вот здесь вот так принято, вот так мы будем. Умный человек туда не пойдет ни в какую партию. Умный человек не пойдет в религию, потому что она ограничивает развитие ума. Вот это будем говорить... Отсутствие ума, неспособность слышать и видеть, особенно видно в разборках между врагами. Когда кто-то на кого-то обижен, я уже не говорю, там между странами, между национальностями, да, вот национальный национализм, разборки, там, ну там вообще безумие. И я вам должен сказать, вот это вот, я стою на своем, я не хочу думать, повторюсь, да, это действительно фарисейство, которое выражается словами библейскими, благодарю, что я не таков, как прочие люди. Это самодовольство, это гордыня. Мол, у меня все хорошо, и все ясно, и все понятно. Просто верь и все. Я иногда людям говорю, неужели у вас нет проблем в жизни? Есть. Почему вопросы не задаете? Или почему вопрос такой, а как вы там понимать вот ту жертву, которая там в Торе написана? Я говорю, у вас что, проблем нет в жизни? Ну, даже если я расскажу про какую-то там жертву, оно как-то повлияет на вашу жизнь, на мышление? Нет. Ну, может, где-то кто-то использует это знание, с кем-то поумничает. Будет показывать, насколько он знает ту жертву. Я говорю, а в жизни как повлияет? А никак. Люди, которые не растут и не меняются, там нет свежей жизненной струи. Там обыденная житейская рутина. Там, как говорят люди, ни рыба, ни мясо. Там нет перемен и никогда их не будет. Я еще раз повторюсь, эти люди обречены на погибель. Люди, которые не думают, у которых нет желания думать, они лишаются, как мы с вами читали, у кого нет вот этого желания, у того и отнимется то, что он имел. Происходит деградация ума. Ну, я на этом заканчиваю наше общение по данному письму, которое я вам зачитал, да? Значит, состояние, вы поняли, как человек доходит до такого состояния. Человек самоуспокоенный, человек, который уже оправдался верой, или человек, который уверовал в свое знание абсолютное, вот он перестает думать. А перестает думать, начинает деградировать. У верующих это, как правило, это вот самоуспокоение на почве того, что я и оправдан, и я спасен. Это фарисейская религия, основанная на нашей плотской гордыне. Что сделать, чтобы повлиять на этого человека? Чтобы... Это надо допустить хотя бы мысль. Это надо вникать в себя. Вот начинаешь вникать в себя, да, надо будет переступить через свое «не хочу», «не могу», «не буду». Да, надо будет однажды признать свой грех. А вы его увидите обязательно. Надо помолиться Богу, чтобы Бог открыл, что не все у меня в порядке. Бог откроет. Но это опять, если человек что-то услышит сейчас хотя бы, да, допустит мысль и перешагнет через свое «не хочу», «не могу», «не буду», через свое «я». Да, можно изменить эту ситуацию. Но если человек стоит на своем, «я хороший, я хороший», «я хожу в истинную церковь, я спасен», скажу вам, что это надолго. На этом я заканчиваю. Еще раз повторяю, я говорю это с одной целью, чтобы хотя бы люди задумывались, хотя бы мысль шевелилась, чтобы появлялись вопросы, появлялись мысли, чтобы жизнь тоже стимулировала развитие нашего сознания. Если просто по обыкновению ходить в собрание, сидеть, слушать, говорить «аминь» и ничего не делать, и не появляются ни свежие мысли, ни перемены в жизни, я вам хочу сказать, для меня это трагедия. Это, знаете, все равно, что по рукам бить. У меня если я не видел бы людей, которые развиваются, я бы, честно скажу, что оставил бы это занятие. Занимался бы просто сам для себя. Может быть, там для кого-то, кто бы интересовался, что-то спрашивал и действительно желал что-то поменять в жизни. Да, вот для таких бы людей бы и говорил. А вот так просто ходить и выполнять вот этот ритуал такой христианский, вот общение, церковь, проповедь, да, не люблю и не нравится это. Поэтому вникайте, размышляйте и в новые мысли, свежие мысли, размышления, рассудительность, перемены в жизни, когда возникают вопросы, когда я ищу ответы, когда, найдя ответы, я начинаю что-то делать, внедрять, это говорит о том, что жизнь течет, сок течет по виноградной лозе, Дух Святой действует, что мы действительно пьем из источника живой воды. Нету роста, нету развития, извините, пожалуйста, это болото. Всего хорошего, Божьих благословений, до следующей встречи, которая у нас завтра будет с вами. Оставайтесь с Богом.